Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Мы продолжаем сегодняшний эфирный вечер. Нас сейчас уже смотрит больше 2000 человек. Почти 1000 поставили лайки. Спасибо, дорогие друзья. Я рад, что вы все-таки решились остаться на этот эфир. Позволили мы себе в воскресенье отдать должное не политике, а нашему реальному увлечению. Сегодня у нас в гостях замечательный гость. Михаил Наумович у нас Эпштейн. Михаил Наумович, рад вас видеть.
Здравствуйте, очень рад вас видеть.
Михаил Наумович участвует у нас из Атланты. Он профессор Эмори университета, культуролог, известнейший, знаменитейший философ. И мы, собственно, рады, что вы приняли наше приглашение. И мы сегодня хотели поговорить о теме, связанной, анонсированной книгой выхода Дэвида Чалмерса «Реальность плюс», так мы и назвали свой эфир. Мы об этом сейчас будем говорить подробнее. Я просто объясню зрителям. У нас здесь есть люди не чуждые этой темы. А по поводу Дэвида Чалмерса вышли уже ряд анонсов. Уже в российских, в основном сетевых изданиях. И здесь огромное увлечение среди не только людей, которые увлечены, собственно, философией, но и программистов и так далее, которые, вы знаете, как-то по-особенному понимают вот тему «Реальность плюс», вообще говоря, и на уровне не академическом, а популярном. Потому что все последние, скажем так, пара десятилетий должное этой теме отдали все. От художников, кинематографистов и заканчивая, я не знаю, литературоведами. Вам это даже ближе. Потому что действительно, если раньше это было предметом изучения какой-то, естественно, научных дисциплин, от химии до физики, от математики до всяких других, сейчас человеческое сознание столкнулось с ситуацией, при которой ему надо самому для себя объяснить, как воспринимать виртуальный мир. Он настолько меняет это сознание, настолько сильно на него воздействует, что без помощи людей, казалось бы, занимающихся отвлеченными предметами, плотно работающий с воображением, какими философы являются, безусловно, понять эту новую реальность, отдельную реальность, можно так сказать. Знаете, как у Дона Хуана, у Кастанеды с отдельной реальностью. Нужно привлекать людей, которые способны эти вещи объяснять, пусть доступно, но эту доступность – это результат их долгого опыта. Изучение и самоизучение этой темы. Я бы хотел, чтобы вы вводную часть, какую посчитать нужным в какой угодно форме, нам рассказали, насколько действительно виртуальный мир и то, что происходит с вещами с ним связанными, я хочу сказать, что любой сталкивается с цукербергскими опытами, с метой и с его попыткой создания огромного виртуального мира, который должен не конфликтовать, а как-то жить вместе с миром реальным. Это требует усилий определенных сознания человека, чтобы он попытался это понять. И в связи с анонсом немножко рассказать о Дэвиде Чалмерсе, его книге, и какую значимую роль это все будет играть для того, что мы увидим в будущем в связи с этой темой.
Да. Спасибо за возможность выступить перед вашими слушателями. В заглавии книги Чалмерса главное понятие – это плюс, реальность плюс. Дело в том, что современный этап истории проходит под знаком плюс. Впервые этот значок появился в названии движения трансгуманизма. Оно так называлось в конце 90-х годов. А примерно в 2004 году они переименовали себя в Humanity Plus, человечество плюс. Что понимается под этим плюсом в трансгуманизме и, соответственно, под плюсом у Чалмерса? Человечество переживает некий эволюционный скачок, переходит в какое-то новое измерение, определяющим фактором которого является его искусственность, технологичность, самосоздание человека. Человек становится творцом самого себя. Собственно, мы привыкли к тому, что человек творец по его позиции в культуре, где он выступает как творец орудий труда, произведений искусства, картин, скульптур, технических инструментов, ракет, самолетов, машин. Но впервые человек учится сотворять нечто подобное себе. То есть некий разум и некую реальность, которые в какой-то степени по своей масштабности и по глубине своей, так сказать, прописанности физической соответствуют тому миру, в котором мы обитаем, и соответствует и превосходит разум самого человека. Вот почему плюс. Это знак эволюционного скачка. В этом смысле название книги Чалмерса «Реальность плюс» переводит разговор с человека как субъекта космоса на сам космос, на ту реальность, которая тоже выходит из своих берегов, как человек выходит из своих берегов благодаря бесконечным инструментам расширения своего сознания, расширения своего биологического и генетического, как бы, палитры своих возможностей. И как определяет Чалмерс «Реальность плюс»? Это включение в понятие реальности тех виртуальных миров, которые мы сами создаем. И следующий вопрос. Собственно, вопрос не новый, еще в 90-е годы Жижек, Слава Жижек его поставил, говоря о реальности виртуальных миров, мы тем самым виртуализируем свою собственную реальность. То есть речь идет о том, что чем более мы правдоподобно воссоздаем реальность в виртуальных категориях, в виртуальных мирах, тем более реальность нас окружающая сама виртуализируется, и мы начинаем задавать вопрос, а не живем ли мы сами в этой виртуальной реальности.
Вот, так.
Да. Вот. И начну с Чалмерса. Надо сказать, что я не целиком прочитал его книгу, но основное в ней прочитал. Надо сказать, что она более ожидаема, чем я предполагал. То есть, в общем-то, те вопросы, которые он ставит, и то, как он решает, это очерчивалось уже вполне в конце 90-х годов, поскольку эта проблематика с самого начала меня интересовала. С 95-го года, когда я впервые подключился к интернету. И попытался создать его аналогию Intelnet, Intellectual Network, Intelnet. В общем, тезисы его таковы, Чалмерса, что виртуальные миры – это реальность, они столь же реальны, как и мир наш окружающий. И, следовательно, мир наш окружающий тоже может рассматриваться как виртуальный. То есть это разные порядки, разные ступени, разные уровни той симуляции в размере вселенных, где-то в серединке, в которой мы находимся. Мы не знаем того мира, в котором стоит тот компьютер, где нас симулируют. Хотя теология уже внесла некоторые попытки ясности в этот вопрос, разные теологии. Да?
Вы далеко не уходите, вы нам потом расскажите. Да. Я понимаю, извините, что я перебиваю. Знаете, да. Потому что это один из важных онтологических вопросов о том, насколько можно трактовать новое понимание мира как целого, да, как, ну, одна из версий, да, что мы все-таки часть этого симулякра, что мы как бы устроены как матрица. То есть для понимания это важно. То есть, извините, что я вас перебил.
Нет, конечно. Так, впервые этот аргумент, он называется аргумент от симуляции, философски заострил Ник Бостром. Тот философ, который работает в Оксфорде, возглавляет Институт будущего человечества. И вот он описал этот симуляционный аргумент, то есть аргумент о том, что мы живем в симулированной вселенной, таким образом, на мой взгляд, неубедительным, я скажу почему, что наши потомки, обладающие несравненно более высоким уровнем технического совершенства, воссоздают нас в качестве обитателей вот того виртуального мира, который мы и воспринимаем как реальный. На самом деле это мир, созданный нашими потомками. Ну, меня здесь не устраивает тот парадокс, который в свое время Брэдбери осветил в своем рассказе «Грянул гром». Значит, если мы их создание, то чего они создание? Да? Кто их, так сказать, предок, если мы, как их предки, являемся созданиями своих потомков? Надо сказать, что, понимаете, это несколько атеистический по своему смыслу аргумент, потому что мы оказываемся внутри истории, и разные эпохи этой истории как бы воссоздают самого себя. Но впоследствии, мне кажется, Бостром сам эволюционировал и признал, что тот компьютер, на котором симулируют нас и окружающий мир, он находится не в будущем, а он находится в некой, так сказать, иной реальности, в которой есть вот этот великий конструктор. И чтобы избежать уже откровенного фидеизма, то есть, ну, как бы религиозного умонастроения, которое не очень поощряется в современной науке, он называет его программистом и говорит о том, что вполне... А дальше следует как бы совершенно традиционная теологическая проблематика, что те симы — это симуляции, это вот вы сим, я сим, все мы симы,
да, я понимаю,
сокращение от симуляции. Те симы, которые ведут себя в соответствии с тем кодексом поведения разумных существ, которые программист в нас вложил, они вознаграждаются переходом в более высокие порядки симуляции. А те, которые, ну, рай, условно говоря, да, или какая-то из очередных ступеней вот этого многоуровневых небес. Или наоборот, те, которые не выполняют, спускаются ниже в ад. И таким образом он воспроизводит вполне классическую такую религиозную картину загробного мира, соотношение которого с нашим поведением рассматривается тоже в традиционных категориях, так сказать, морали, исполнения жизненного предназначения, миссии и тому подобное. Надо сказать, что Чалмерс в своей книге, он тоже выступает как атеист. Он говорит, что вообще никогда не задумывался над проблемами религиозными. И только когда он стал заниматься проблемами компьютерной реальности, его осенило, что а где же программист? То есть его как бы маленькие росточки веры стали прорастать именно в связи с его размышлениями о компьютерных симуляциях. И надо сказать, что вообще кибертеизм, я это так называю, это такой...
Да, прекрасное определение, прекрасное.
Это вера, на самом деле, Силиконовой долины. Да? То есть люди, обитающие в Силиконовой долине, в основном являются кибертеистами. То есть они верят в том, что мы живем в запрограммированном мире. И, конечно, главный в этом смысле кибертеист – это Илон Маск, который, по-моему, в 18 или в 19 году совершенно определенно заявил, что вероятность того, что мы живем в симулированной реальности – миллиарды шансов против одного. То есть шансы того, что наша реальность не симулирована, эти шансы ничтожны. И можно объяснить, почему. Потому что вот он вспоминает, какие примитивные были компьютерные игры там, в 80-е годы, в начале 90-х годов, и насколько раздвинулся за последние 30 лет технический горизонт вот этой симулированной реальности. Мы практически все уже можем воспроизводить, ну, кроме вкуса и осязания уже практически как бы в каких-то передовых технологических лабораториях MIT уже хаптические опыты виртуального осязания воспроизводятся. Собственно, вкус и обоняние. Вот еще остающиеся не вполне решенными проблемы виртуальной реальности. Но за 30 лет мы достигли этого уровня. И не вызывает никакого сомнения, что за ближайшие 100 лет мы окажемся в виртуальной реальности, которая по глубине своей, так сказать, физической прописанности, там до каких-то тысячных долей секунды, да, миллионных долей миллиметра, она прописана так же глубоко, может быть, и более глубоко. Наша реальность все-таки, она такая сравнительно крупнозернистая. Там есть вот этот кванты Планка, дальше которых мы не можем зайти. То есть сам быстрый технический прогресс наводит нас на мысль, что гораздо более вероятно, что мы живем в симулированной Вселенной, чем в несимулированной Вселенной. И Чалмерс подхватывает этот аргумент и, проводя тоже какие-то свои вычисления, приходит к выводу, что, ну, условно говоря, что если из 10 цивилизаций одна цивилизация достигает такого уровня симуляции, который мы достигнем, вероятно, в течение нескольких десятилетий, и создает примерно 1000 симулированных миров, то 90% того, что мы живем в одном из этих симулированных миров. 90% того, что мы живем в симулированном мире. Bank of America, крупнейший американский банк, еще 6-7 лет назад проводил опрос экспертов технических по всему миру, насколько они полагают, что мы живем в симулированной реальности. Тогда от 30 до 50% экспертов выразили уверенность в этом. Но это было 6-7 лет назад. Чем больше, в этом парадокс, неожиданность для большинства людей, пытающихся как-то духовно или философски осознать смысл технического прогресса. Чем дальше заходит этот прогресс, тем более мы убеждаемся в том, что этот прогресс исходит от конструктора. То есть тем более вероятность того, чем больше мы можем, тем больше вероятность того, что нас самих смогли. Чем больше мы создаем и обнаруживаем свою способность быть богами вот этого нового дивного мира, тем больше вероятность того, что мы сами являемся частями того мира, который создан неким главным конструктором. Это матричный аргумент, его иногда называют, или симуляционный аргумент. Он, конечно, вызывает вопрос о матрешечности. Он не только матричный, он матрешечный. Да, вот мы живем в одной матрешке, а она находится в другой матрешке. Это тоже совершенно теологический вопрос, который обсуждался еще в средние века, о том, что если есть движение, то должен быть двигатель, а если есть двигатель, у него должен быть какой-то другой двигатель. В результате теория перводвигателя, да, это один из известных таких вот аргументов бытия Бога. Таким образом, мы оказываемся не только в мире технических вопросов, но и в мире теологических вопросов. И вот этот такой технотеизм, это и есть как бы самая, можно сказать, продвинутая черта современного такого мировоззрения философского, которое пытается объять смысл нашего бытия во Вселенной и бытия нашей Вселенной в некой метавселенной. Не случайно вот Цукерберг, который очень чувствителен, естественно, к вопросам футуристическим, переназвал Facebook и вообще все,
да,
чем он занимается, метаверс, да, метавселенная. Это требует совершенно иного как бы умонастроения, потому что мы привыкли, что техника, наука работают вот на одномерное такое позитивистское материалистическое объяснение реальности. Оказывается, все обстоит ровным счетом наоборот. И еще раз повторю, чем больше мы можем создавать сами, тем больше шанс того, что мы сами созданы.
Нас уже смотрит почти 6700 человек, 2300 почти поставили лайки, мы только 20 минут в эфире, у меня огромная просьба к нашим зрителям, которые сейчас уже находятся в чате, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Я знаю, у нас очень масса людей из научных кластеров в сети пришли послушать вашу лекцию, будем ее считать так. Я прошу особенно их ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах, в своих сообществах, потому что для нас очень важно, чтобы это увидели, услышали многие. Смотрите, такой вопрос, Михаил Иванович. Ведь по существу это для сознания такой страшный удар, потому что ты был солипсистом, значит, ты оценивал все, ну, на уровне ощущений, да, и вдруг тебе это знание внушает, что по существу это обман, обманчивое вот это чувство соприкосновения с реальностью, и что таким же соприкосновением может быть и встреча с виртуальным миром. Как в результате вот этого взаимодействия, вот этого воздействия, точнее, этой новости для этого сознания, оно меняется? Насколько оно подвержено посредством этого воздействия, ну, необратимым, скажем так, переменам? Потому что, ну, понимаете, как человек жил с определенным представлением, тысячелетиями, говоря, думая о, там, допустим, о силах более могущественных, чем человеческие и так далее. И вдруг для него, с одной стороны, соблазнительно, с другой, пугающе возникает вот эта версия о том, что, собственно говоря, его обманывает, его сознание, его вытекающие из него производные, да, все это может быть не настоящим. Ведь, как говорят, для того, чтобы понять себя, нужно раз за разом тренировать свое сознание, ты все равно не поймешь ее необъятность, и тем самым подойдешь к границе этого понимания. Подходит ли к границе этого понимания человек, третируя себя вот этой версией о симуляции и реальности, давая возможность расти этому сознанию, которое производство его мозга, до степени, которая позволит эту границу между этими мирами ощутить? Или же это, ну, скажем так, можно стереть, и больше этого нет. Да? Так же, как мы модель, у нас просто программу удалить, делит, и сознание вернется к своему обычному состоянию. Вот что здесь, где, как это понять?
Понимаете, Марк, само разделение настоящее, ненастоящее, это, в общем-то, отживший словарь. Ну да. Ну, в каком смысле? Настоящее, не настоящее. Вот есть такое выражение «it from bit», да? То есть это из бита, то есть из единицы информации. Да? Его ввел в употребление такой великий физик Джон Уилер в 1989 году. И его, им очень активно пользуется Чалмерс. Это значит, что вся материя, если мы научнейшим способом начнем в нее вникать, да. Это единица информации. Вселенная – это огромная информационная машина. Мы теперь строим свои информационные машины, и тем самым можем лучше понять на основе того же двоичного исчисления, введенного Лейбницем. И мы сейчас в состоянии гораздо лучше понять, что настоящее и ненастоящее – это совершенно эффективное разделение. Вот Чармус говорит, вот стол, за которым мы сидим, он для вас, так сказать, как бы реален, реален, да? Но он тоже состоит из частиц информации. И вот тот стол, который, за которым мы будем сидеть в виртуальной реальности, или наш аватар будет сидеть в виртуальной реальности, а потом по мере, так сказать, стирания различия биологического и технического, и мы сами будем сидеть в этой как бы виртуальной реальности, он состоит тоже из тех же самых частиц, понимаете? То есть мы воспринимаем мир в той степени, в какой мы способны его воспринимать. То есть у нас есть некоторые органы восприятия, есть клетки, есть молекулы, атомы, из которых состоит наш организм, который соразмерно реагирует перцептивным образом на окружающий нас мир. Вот мир, который создается виртуально, он точно так же совершенно реально будет воздействовать на нас, и мы будем участвовать в этом мире. Поэтому основной тезис Чалмерса и Бострома, и всей этой генерации таких технофутуристов состоит в том, что забудьте о настоящем, ненастоящем, фиктивном, нефиктивном. Это просто разные уровни информационной реальности. До сих пор мы были созданы ею, теперь мы сами ее создаем. Сами можем создавать ее по своему образу и подобию, как бы перенимая эстафету от нашего собственного Творца, который создал нас по своему образу и подобию, да, вот эту эстафету созидания мира и созидания в нем аватаров, которые сами становятся авторами, то есть создают свои собственные миры. Мы включились, наконец, вот за последние там, 10-20 лет в эту эстафету. Мы стали творить тех, кто подобен нам самим. Не просто какие-то там плоские подобия картины, тексты или скульптуры, а нечто человекообразное. И вот это меняет, конечно, нашу психологию. Но есть один фактор, который нам очень способствует тому, чтобы мы все более органически входили в эти виртуальные миры. И этот фактор состоит в том, что то, что мы называем реальным миром, ускоренно нас из себя изгоняет. Я имею в виду пандемию и все эти вирусы, и все эти кто их знает, сколько поколений этих вирусов могут надвинуться на нашу планету. Никто не может этому радоваться, но давайте посмотрим на решающий фактор антропогенеза. Да, вот как возник человек, как он стал на ноги, да, как он стал двуногим, да, человек homo erectus, стоящий, прямоходящий. Где-то в эпоху миоцена в Африке похолодание вызвало исчезновение тропических лесов. И какие-то обезьяны, я сейчас рассуждаю в рамках теории эволюции, вынуждены были спуститься на Землю и усвоить прямохождение. Это было несчастье, похолодание было несчастье, понимаете? Не меньшее несчастье, чем сейчас вот эти вирусные эпидемии. Но в результате мы из лазающих существ превратились в прямоходящих. Вот сейчас происходит нечто подобное. Величайшее несчастье, конечно, эти пандемии, уничтожающие, реально пожирающие реальное пространство. Понимаете? Мы из людей прямоходящих все больше превращаемся в homo sedens, человека сидящего. Сидящего, вот как мы сейчас. Да. Да? Но зато общающегося с целым миром, а не просто соседями, так сказать, по квартире или по дому. И я совершенно не исключаю, что для наших внуков и правнуков гораздо естественнее будет сесть к экрану, который будет окружать нас в размере всего дома, а может быть и улицы, а может быть и города, и будет трехмерным, а может быть и трипласмерным. Чем, так сказать, выйти вот на улицу и пройтись по, так сказать, предместью? Гораздо более естественным. То есть homo virtualis, вот этот homo sedens, человек сидящий, превращается в homo virtualis, для которого вот вхождение в виртуальный мир, пребывание в виртуальном мире столь же реально, как для нас хождение на своих двоих. Хотя мы можем теоретически, вот, может быть, и практически, вот взять и начать лазать по деревьям, да, как наши далекие. Но мы этого не хотим, для нас это неестественно. Мы ходим на своих двоих. Вот так же для человека будущего, может быть, не столь отдаленного, будет естественно в плане социализации не выйти на улицу, а войти в то трехмерное пространство, в то метаверс, которое приведет ему навстречу всех, так сказать, дорогих, любимых, близких и позволит с ними общаться абсолютно в такой же степенью трехмерности, многомерности, объятий, поцелуев. Единственное, чего в этой реальности не будет, это вирусов, мы их туда не пустим, да, и прочих биологически опасных агентов. Ну так с этим не так уж трудно распрощаться.
Так. 7400 человек нас смотрит, 3000 поставили лайки. Дорогие друзья, те, кто сейчас уже смотрит, дайте возможность в этот воскресный вечер сделать то же самое и другим зрителям. Пожалуйста, ссылки размещайте. Те, кто подтягивается, это еще 2000 человек пришло. Ссылки в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Мы обязательно к этому эфиру дадим ссылку на Facebook Михаила Эпштейна. Пожалуйста, подписывайтесь, читайте его посты. Особенно для тех, кто не чужд, значит, абстрактным этим занятиям. А философия к ним отчасти относится. Так что можете напрямую, без моего посредничества, это делать. Смотрите, Михаил Иванович, тогда вопрос такой. Здесь ведь примыкает к этой теме, которую мы с вами обсуждаем, для сознания людей важный вопрос, где начинается живое и неживое. Потому что, ну, если все ноль и единица, то тогда это бесконечное деление. Вы говорили о квантах. Это пока последнее, что мы можем понять. А что дальше, да? Как мы отделяем человеческую клетку от атомов и молекул неживого предмета? И нет ли... Помните, у Алвина Тофлера был веб-био термин. Он такой ввел. Замечательный термин. На заре, на самый, того, что мы сейчас с вами обсуждаем. Где соединятся живое и неживое, цифровое и порожденное человеком себе подобным, И образовав этот симбиоз, ну, как-то чуть сотрут границы одного с другим, понимаете? И мы видим подобные опыты с мозгом человека, с нейро, все, что делается, это ведь попытка внедрить вот это неживое в живое. И тем самым образовав это единое целое, пока, может, не органическое пока, да, ну, добиться в дальнейшем этой органики, чтобы человек производил неживое, и неживое производило, ну, если не человека, то человекоподобное. Да? Угу. Новое какое-то сознание, там, я не знаю, виртуальное сознание, искусственный интеллект, например, и так далее. И где же там будет эта граница? Вот как это вот соединение и как вот это отличие, пока еще мы отличаем живого от неживого, значит, в контексте нашего обсуждаемой темы найдет свое выражение. Может, не сейчас, может, какой-то отдаленный период. Перспективе, но куда это будет двигаться?
Вы знаете, я вам расскажу о некотором переживании, которое я испытал где-то в 98-м году, когда у нас были диски, которые мы вводили в компьютеры. Да? Вот. И мне хотелось что-то подумать, была у меня некоторая мысль. Я поймал себя на таком жесте, что я рукой пытаюсь ввести диск в себя. То есть это было совершенно бессознательно, безотчетно. То есть переход информации с некого внешнего носителя в нейросистему, в систему мозга, это становится для современного, и тогда это как бы не только осознал, но и почувствовал, становится органикой. То есть мне стыдно, что мой взгляд вынужден тащиться по страницам, там со скоростью, я не знаю, несколько минут, одну страницу, тогда как вот этот твой мой дружок, механически стоящий на столе, может содержание, я не знаю, там, британской энциклопедии за одну секунду в себя вместить. Стыдно, да? Да? Стыдно. Вот, вот, он не думает, но может, а я думаю, но не могу. И ведь наш взгляд, мы... Суть в том, что мы начинаем с некоторым стыдом, а стыд – это основа нравственного чувства, как учил Владимир Соловьев, да? То, что отделяет нас от животных, да? Это чувство стыда. Мы начинаем со стыдом переживать отсталость своей собственной биологической природы. Ведь наше зрение было создано как бы для чего? Для того, чтобы отслеживать там взглядом какую-то добычу, да, передвигающуюся, для того, чтобы подносить там пищу ко рту, для того, чтобы не заблудиться среди там деревьев и скал. Но не для восприятия текста. Восприятие текстов – это то, что наслоилось, как такое вот новое наслоение в нашем мозге, на совершенно древнюю вот эту вот
на функционал, скажем
на
так.
На функционал, да, на древний соматический функционал. И давно пора, конечно, человеку создать такой интерфейс между мозгом и, я не знаю, машиной или информационными источниками, который позволил бы соединить потрясающую творческую работу ума вот с этим бесконечным миром Big Data. Другой вопрос. И вообще-то мы с вами сейчас обсуждаем такие оптимистические, радостные аспекты такого технического или технобиологического будущего, там есть и тревожные аспекты. Я вот, например, не уверен, что если бы в мое сознание вместить там всю британскую энциклопедию или всю библиотеку Конгресса, я бы смог думать, потому что я бы уже как бы все знал. Понимаете, мысль, не исключено, что именно так, мысль рождается в отсутствии знания, что мысль – это компенсация знания. Мы не знаем всего-всего, и поэтому мы переходим к каким-то обобщениям, каким-то догадкам. И вот, например, в своей книге «Homo Deus»
нашего израильского товарища.
Нашего израильского товарища, да. Он говорит, что есть такая религия датаизм, как он ее называет, религия, другая как бы религия Силиконовой долины, то есть вера в бесконечность вот этих данных, которые отменят, собственно, теорию, отменят науку как таковую, потому что там, где известно все, там нет никакой необходимости в теориях, в гипотезах, в обобщениях, в творческом движении. То есть, может быть, само творчество нам дано в силу того, что мы стремимся не все знать о сущем, а двигаться к чему-то иному, возможному или даже невозможному. Вот современный такой знаменитый антрополог Роберт Сапольский, который всесторонне, он с одной стороны специалист по мозгу, с другой стороны специалист по высшим обезьянам и изучает их в Африке. Его лекции главным образом поражают тем, что все, что есть у нас, он нашел в обезьянах. То есть практически, он говорит, есть одна разница. Есть одна разница, вот, как он формулирует, то между людьми и обезьянами. То, что если для обезьяны что-то невозможно, она этим не занимается. Она просто не рассчитана на то, чтобы следовать по пути невозможного. А человек начинает заниматься прежде всего, и особенно устремленно, целеустремленно, именно тем, что представляется ему невозможным. И отсюда, в общем-то, вся культура, вся цивилизация, то есть цивилизация условных знаков, отсылающих нас к чему-то иному, означаемому, да, то есть к некой иной реальности. Вот обезьяны и вообще животные при всей своей, так сказать, тоже неимоверной сложности, они, в общем-то, не создали своего языка законченного, своей семиосферы. И вот это делает человек человек. Я не знаю, если мы превратимся в таких вот всеведущих обезьян, то есть технобиологических обезьян, которые все знают, и поэтому движение вперед, движение к невозможному для них станет избыточным и ненужным. То есть это вот та опасность, которая подстерегает нас всегда за знаком плюс. Да? Плюс, 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 бесконечность. И вот в этой бесконечности теряется смысл всего, так сказать, ну, конечного, какого бы то ни было целеустремленного движения за предел. Именно в ситуации такой беспредельности, такого эпистемологического беспредела, всезнания. Вот. Так что я двойственно отношусь к этому моему первоначальному импульсу вставить в себя диск и мгновенно обрести всеведение. А может быть, после этого я превращусь вообще в такого Обломова, которому все известно и ничего не нужно.
Так, мы продолжим это обсуждать. Мы уже 38 минут в эфире, у нас есть время. Смотрите, такой вопрос, Михаил Иванович. Мы описали вот в этой беседе, ну, то, что вы нам представили, по существу ведь зависимый, если хотите, несвободный тоталитарный мир. Mm-hmm. Тоталитарность не в примитивном смысле, а тоталитарность, где отсутствует вот это, о чем вы сейчас уже в ответе на последний вопрос сказали, отсутствие вот этого свободного полета мысли, свободного творчества, которое, в общем, находится под диктатом первоначально, значит, предустановленной программы возможностей, которые дает машина или, там, не знаю, сам человек себя ограничивает этим. И в этой тоталитарной среде, даже виртуального мира, ведь можно допустить, что в виртуальном мире тоже появится иерархия. И там тоже возникнет подчинение, зависимость, насилие и так далее, которые, ну, тем более, если границы очень условны, миром реальным и реальностью плюс, то почему бы не перенести из знакомого нам мира все эти вещи туда? А может быть, они как раз и являются частью предустановленной, изначальной в этом мире, без которых она бы и не создалась, не создался этот мир. Та же иерархия, зависимость одних от других, всегда останется подозрение, что, ну ладно, великий конструктор, великий программист, назовем его, но даже люди тебе подобные в этом виртуальном мире лучше устроились. Они нами управляют. Вот угу. Как сосуществует в этом возможном отдельном виртуальном мире свобода, независимость, зависимость и несвобода, тоталитарное значит, начало и то, которое привычное нам понимаемое, там, не знаю, полиархическое или какое оно будет, где индивидуальные свободы, которые мы так ценим, и которые для нас понятны здесь, мы можем это описать, в виртуальном мире они... Какими будут будут такими же понятными, или же они утратят вообще свое значение. Я почему еще об этом спрашиваю? Знаете, был такой замечательный американский социолог, ну, наш человек из происхождения из России, уехавший еще в советские годы, он умер, да, Шлипентох Владимир.
Да,
знаменитый. Конечно. Да, и он говорил о чуде демократии. Чудо демократии, которое человечество, развиваясь, могло мимо вообще пройти и вот эту форму общежития, и, честно говоря, обойтись вообще без этого, да, учитывая, как развивалась человеческая история. Но, тем не менее, так получилось на каком-то извиве, бац, и она возникла. Значит, была ли это потребность или нет, но в виртуальном-то мире это чудо демократии возможно, и предустановлено ли оно, или же мы пройдем мимо него? Вот что вы об этом вообще думаете?
Видите, все это крайне важные и очень сложные вопросы. Уже с метаверс вот этой цукербергерской возникают такие проблемы. Какая-то женщина пожаловалась, что одна из работниц вот этого нового мета-мира пожаловалась, что к ее аватару приблизились и даже попытались заняться там харассментом с ее аватаром. Да? Да. Вот. В результате чего, по-моему, это было вчера или позавчера, прошли новости об этом, о том, что введена установка личного пространства, ограниченного, по-моему, 1 м 20 см, да, то есть это зона privacy, которую аватар даже не может переступить. Понимаете, то есть мы вполне легко переносим наши обиды и подозрения, может быть, они будут нарастать даже как снежный ком, вот на отношения уже наших собственных искусственных созданий или представлений, или аватаров в этом метамире. И вообще возникает очень много вопросов. Вот недавно, месяц-два назад, оглушительный успех имел сериал «Зов ада», это южнокорейский, на Netflix. Я посмотрел первый сезон. Это, вот вы сказали про инквизицию, про великого инквизитора. Это чистейший великий инквизитор. Значит, там это современность, но уже переходящая в будущее, причем будущее апокалиптическое. Там ведется слежка за людьми. Грубо говоря, возникает некое движение чистых, морально безупречных граждан, которые, пользуясь новейшими техническими средствами, обнаруживают недостойное поведение, и тогда является некое три чудовища, таких виртуальных, но на самом деле вполне осязаемых монстра, которые уничтожают этих оступившихся людей, забирают их с собой в ад. Особенно их интересуют там и всякие измены, или обман, или коррупция и так далее. Все, совершенное общество. И собираются огромные толпы людей, спонсоров вот этого, на самом деле, достаточно дорогого моралистического мероприятия на то, чтобы созерцать те моменты, когда будут уничтожаться грешники. Это движение из Южной Кореи распространяется на весь мир. Таким образом, метаверс в этом как бы уже не reality plus, а reality minus, да, можно сказать, минус реальность. В том, что мы, конечно, переносим в эту вселенную и, пользуясь ее техническими возможностями, умножаем в ней наши обиды, наш ресентимент, нашу зависть, чувство соперничества, не трогай меня, ты на меня не так посмотрел, ты употребил не то слово, которое нужно употреблять. То есть мы оказываемся в мире, еще наш мир становится все более прозрачным благодаря орудием, так сказать, наблюдения, а тот мир будет вообще, он будет создан из того самого прозрачного вещества, которое позволит совершать действие и наблюдать это действие совершенно симультанно. Да? То есть это, собственно, один акт создания, наблюдения, фиксации, регистрации, доноса, обличения, уничтожения, отмены и так далее, и так далее. Вот в чем опасность, мне кажется, такого рода проекции на будущее. Ты вообще, ну вот, сейчас очень много, вы знаете, обсуждается вопрос о границах личной неприкосновенности. Что считать, например, агрессией, да, или микроагрессией, скажем, в отношениях там разных полов, да? Это неправильный взгляд или такое некое даже не прикосновение, а некое приближение. Вот где те границы, которые считаются дозволенными и недозволенными? Значит, нужно их каким-то образом определять. Определять их желательно вплоть до миллиметра. Да? При этом нужно каждый раз заново, даже в отношениях между супругами, недостаточно заключить брачный договор. Ведь для каждого дня, для каждой ситуации сближения или несближения нужен тоже какой-то регламент, понимаете? И ради бога, люди могут быть готовы соблюдать все эти регламенты, но тогда в них нужно вживлять какие-то чипы, которые фиксировали бы пространство, фиксировали бы время, то есть фиксировали бы механические способы поведения данной, так сказать, особи, да? И они будут совершенными, они будут морально чистыми, безупречными, да? Но в результате превращения в некий прибор, да? И ну, тогда вот все то, что вот вы задавали вопрос о том, что делает нас живыми, да, нас живыми делает, ну, некоторая непредусмотренность, непредсказуемость, да, мы возможностные существа. Мы существа, которые созданы, ну, по образу и подобию Творца, а творчество означает непредсказуемость. То, что предсказуемо, это уже не творчество, да. И это творчество выступает повсюду, в общем-то. Это не только творчество там, предметов искусства или орудий труда, это творчество личных отношений. Да? Я не знаю так сказать, той степени близости тех микробов, микронов или миллиметров, которые означают степень моего, так сказать, участия, эмпатии в другом человеке. И здесь существует, конечно, такая опасность, что интерфейс между человеком и машиной сделает человека настолько точным, безупречным, что он перестанет быть творцом. То есть творчество, высшая ступень технического творчества может превратить самого человека в некую, так сказать, машину, в некую предмет.
Это означает, что отключит тумблер, переключит эмоции. Вот, и он же эмоции — это всегда источник ошибки. Человек вот содержит в себе эту ошибочность, да, и
конечно,
это
конечно
ему позволяет. И получается ли так, что это лишнее будет в этом виртуальном мире? Это функция человека, нас. Можем сейчас даже не будем спорить, откуда она исходит и так далее. Понятно, что тут можно долго исследовать и так далее. Но тем не менее, значит, она не нужна будет в виртуальном мире. Вот смотрите, то есть мы усовершенствуя этот биологический вроде бы организм, но в цифровом мире мы можем себе позволить отстричь его, значит, этот недостаток, который вот создает эти риски, угрозы, какие-то столкновения. Все, что вытекает из взаимоотношений двух людей. А если все это отстрижено, то вполне себе механизировано, механизировано, упорядочено, и тогда эта ошибочность исключается. Вот эта вещь, она ведь, ну, казалось бы, создавая этот аватар, то есть мы человека, значит, со всеми его набором, ну, должны обеднить, получается, по этой логике.
Понимаете, да. Вот именно так. Творчество – это вообще ошибка, на самом деле. Конечно, у меня даже большая ошибка, статья, да, есть на эту тему о том, как самые большие творческие открытия и достижения человечества были основаны на ошибке. Потому что ошибка что делает? Она нарушает работу одной системы, вносит в нее хаос. И тем самым создает предпосылку для работы другой системы. То есть то, что оказывается элементом хаоса, ошибки, промаха в предыдущей системе, оказывается основой для создания новой системы. И начиная там, я не знаю, с открытия там Америки Колумбом, все это было, так сказать, ошибкой. В результате выросло грандиозное достижение цивилизации. Смотрите, если мы создаем интерфейс, включаем в состав своего мозга какие-то чипы, которые могут повелевать миром, да, мы можем подумать нечто и произвести нечто, да, даже не прибегая к помощи своих там рук и прочее. Но это значит, что наши мысли могут быть прочитаны, да, то есть, да, это возникает такая открытость человеческого мозга, он становится открытым, вот как мы можем заглянуть в глаза, как в зеркало души, да, так мы через этот интерфейс можем заглянуть в то, что думает человек. И если сейчас мы преследуем людей за неправильно употребленные слова, например, да, то как мы начнем преследовать людей за неправильные мысли? Какого же невероятного напряжения потребует от нас эта умственная дисциплина будущего, чтобы мы не позволяли себе мыслить, так сказать, неправильно. Вот мы смотрим на человека и что-то о нем не то подумали, а он это может узнать, а для него это не останется тайной. То есть мы должны будем превратиться в монахов, которые, это вот часть того, той программы, которую Бердяев назвал «Новое Средневековье». То есть возвращение к такому монашескому образу жизни, аскезе, такой мысленной аскезе, да, мы должны воздерживаться от каких бы то ни было порочных мыслей, сладострастных мыслей, то есть быть чистыми не только в своем поведении, но и в своем мышлении, поскольку мышление станет социально открытым. Такое вот, я это назвал в свое время в статье 2000 года, церебрально открытое общество, ЦОО, церебрально открытое общество. Все, нет никаких тайн. И, конечно, это, кстати, означает, что развитие техники способствует еще и утверждению какой-то новой техноморали, и в хорошем, и в таком апокалиптическом смысле этого слова. То есть мы сейчас гораздо лучше понимаем, как... И что такое техника? Вот, начиная с того, что мы, я выросший в самой передовой стране победившего социализма, да, как я представлял собой технику? Это чугун, сталь, машины, станки, сталеплавильный цех и так далее, и так далее. Оказывается, что это все совершенная чушь. Да? На самом деле техника – это накопление некоторого так, железа, да, вот так это воспринимал. На самом деле техника – это, прежде всего, техника информации и коммуникации. То есть это мир абсолютной прозрачности, абсолютной вот, вот здесь аукнулось, там откликнулось. То есть вот то, что я делаю, думаю сейчас и печатаю в своем блоге, в Фейсбуке, да, это немедленно становится достоянием миллионов людей, если они захотят меня прочитать, послушать. И, соответственно, я выхожу... Это и есть церебрально открытое общество. Еще до метаверс, это просто Facebook. Да? И это означает какую-то неимоверную ответственность, какую-то неимоверную, я бы сказал, давящую тяжесть вот этой вот открытости. Вот вы представляете, какой-нибудь там, я не знаю... еще несколько лет назад, там, брокера, который даже спит в окружении там 10 телефонов, которые сообщают ему сведения о том, вот это вот такая преизобильность коммуникативных возможностей, конечно, может настолько выматывать нейронную, нервную систему человека, что я не исключу, что в случае таких вот уходов, таких эвтаназий, самоубийств, вызванных непосильным бременем вот этого всеоткрытого коммуникативного пространства, они настолько быстро будут истощать нервную систему человека, что он предпочтет как бы уйти, навеки так заснуть, да, чем вот быть этим источником непрекращающегося такого коммуникативного раздражения. То есть, вот еще раз повторю, это церебрально открытое общество, это грандиозно опасно. И такое то, что можно назвать таким панпсихизм, да, то есть когда ты не можешь различать своего внутреннего и своего внешнего, это тоже некоторая опасность. Да? Вообще все то, что у Гёльдерлина есть такое знаменитое высказывание, где опасность, там и спасение. Я бы сказал, что там, где спасение, там и опасность. То есть там вот все эти выходы, которые мы столь радужно и радостно очертили, виртуальная реальность, открытость мозга мозгу, душе душе, мы сотворяем мир по своему образу и подобию, мы боги этого мира и так далее. Все это может превратиться вот в зов ада. И не различая свое внутреннее и внешнее, беря на себя вот это бремя открытости миру через эти бесконечные интерфейсы, мы можем готовить какую-то такую черную дыру, черную воронку для будущего человечества. То есть вот я бы повторил, каждый шаг, я лично всегда, для меня плюс перевешивает минус, это моя такая органика, да, я всегда предпочитаю двинуться вперед, чем с опаской отойти назад. Но я вполне понимаю вот эти, сейчас понимаю лучше, чем раньше, вот эти вот здравые такие вот голоса, которые говорят, ну не торопись, ну помедли на краю этой пропасти, да, посмотри, может быть, есть какие-то более пологие пути, может быть, есть какой-то обходной путь. Вот такая осторожность, надо сказать, она присуща и трансгуманистическому движению. Сначала они, это по названию видно, сначала они назвали себя трансгуманизм, рвемся за пределы человечества, транс, да, за пределы.
Да, конечно.
Потом они почувствовали, что вот это вот такой отчаянная такая экзальтация технологическая, она как-то граничит с нетрезвостью, граничит с опасностью саморазрушения. Поэтому они переименовали себя в Humanity Plus, то есть такая более осторожная, выжидательная, плюсик, 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 но не совсем уже за предел, да? Постепенно как бы прибавляет. Ну вот, на этой уравновешивающей ноте. Если есть еще какие-то вопросы, с радостью отвечу. Конечно, буду очень рад читателям, подписчикам на своем Фейсбуке.
Да, ну что же, дорогие друзья, конечно, у нас много вопросов, но я боюсь, что мы как бы мы стараемся держаться, знаете, мы час уже почти в эфире, там, без пары минут. Мы хотим что-нибудь оставить на будущее, потому что, даст Бог, мы, конечно, продолжим, безусловно, какую-то форму выработаем, лекционную или иную, ну, которая позволит нам быть ближе к нашим потенциальным зрителям, потому что наш канал достаточно популярный, он касается тем все-таки важных, политических, но не только далеко. Вот, мы отдаем всю известную дань научному знанию, неважно, касается это гуманитарных наук прежде всего или каких-то иных, но просто для нас важно понять эту тему, которая действительно затронет очень скоро многих, и люди не должны пренебрежительно к ней относиться, тем более вы видите, что она легко профанируется современной культурой, начиная от кино, сериальной культуры, там, и заканчивая опытами цифровыми, которые тоже имеют широкий охват, они вбирают в себя рядового потребителя, рядового человека, но обычного совершенно, который может не интересоваться вопросами философии, но себя понять он сможет только при помощи действительно проводника, такого специалиста, который зачастую объяснит ему его положение в этом новом мире. Я, конечно, благодарю, огромное вам спасибо, Михаил Наумович. Я еще раз хочу подчеркнуть, что в описании к этому видео стоит ссылка на Facebook Михаила Эпштейна, вы можете по ссылке пройти, и какие-то вопросы, которые, ну, может, мы не успели задать, не сошлось, вы можете задать напрямую Михаилу Наумовичу у него в Фейсбуке, и это будет, там сказать, без посредничества напрямую общение именно с ним. Ну, а вас, Михаил Наумович, благодарю за то, что согласились, за то, что пришли, давайте что-нибудь придумаем, как-то вернемся к ряду этих тем параллельных или более широко для того, чтобы их обсудить. Всего вам.
Спасибо большое, Марк. Спасибо, дорогие слушатели. Буду рад продолжить общение с вами. Всего вам доброго.
Да, до свидания. Всего доброго.
До свидания.